Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Искать истину значит искать предмет любви. Так пишет в своей книге «Мысли о добре и зле» святой Николай Сербский, выдающийся подвижник Сербской православной церкви в XX веке. Он продолжает, цитата: «Если ищешь истину с любовью и ради любви, она откроет тебе свет лица своего настолько, насколько ты сможешь его вынести, не сгорев. В придачу истина принесет тебе все, но ты поймешь, что тебе не нужно ничего больше, кроме ее сияющего и сладчайшего лика». Конец цитаты. В этих словах, по моим ощущениям, звучит одна принципиально важная тема. Разговор об истине – это разговор о личном, о сокровенном, о том, что касается человека непосредственно. И поиски истины, по мысли святого Николая, это не теоретизирование, не философствование, а процесс в самой глубине своего сердца. Какое место категория истины занимает в христианской картине мира? Поговорим об этом сегодня вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами. И начнем с беседы выдающегося проповедника и миссионера XX века, русского епископа в Лондоне, митрополита Антония Сурожского. Послушаем фрагмент аудиоверсии его беседы под заголовком «Бог под вопросом».
Святой Григорий Богослов в IV веке сказал, что если бы нам удалось собрать все данные откровения и создать из них как можно более богатый и полный образ Бога, если в этот момент мы безрассудно сказали бы «Вот мой Бог», мы создали бы идола, который закрывает видение Бога истинного, вместо того, чтобы создать прозрачный образ, который позволил бы нам видеть сквозь него реальность, все более его превосходящую. И тут мы подходим к разнице между реальностью и истиной. В русском языке, особенно после писания отца Павла Флоренского, существует, мне кажется, пагубное смешение этих выражений. Флоренский производит слово «истина» от глагольной формы «есть», «естина», и говорит, что истина – это просто то, что объективно есть. Это сомнительная этимология, и это также очень опасная точка зрения. Это точка зрения, породившая самую крайнюю нетерпимость, самые жестокие религиозные преследования. Потому что если отождествить истину в ее выражении с той реальностью, о которой идет речь, тогда ошибка в формулировке означает богохульство, означает непрощаемый грех. Но если мы поймем, что между сформулированной истиной и реальностью существует связь, а не идентичность, в диалог между людьми о божестве привносится свежая гибкость. Я хотел бы несколько пояснить, что я имею в виду. Реальность – это все, что есть, знаемое нами или незнаемое. Это и познанное, и тайна Бога, и творение. Истина – это та частица реальности, которую мы познали и выразили. Здесь два ограничительных выражения. «Познали» означает, что я увидел то малое, что мне доступно. «Выразили» означает, что я попытался определить в терминах языка то малое, что увидел. На самом деле здесь двойное ограничение. Когда мы видим человеческую личность, мы не видим всю ее, мы схватываем лишь что-то из этой личности. И когда мы хотим передать другому доступными нам средствами языка, схваченное нами, мы еще ограничиваем то, что можно было бы сказать. Так что между тем, что я говорю, и тем, что на самом деле есть, целый ряд ограничений. А теперь я скажу нечто об истине. Если истина – это выражение реальности, в той мере, как мы ее охватили и находим способы выразить, а способы эти многочисленны, то здесь вступают три основоположных фактора. Первый – тот, что реальность может быть выражена статически или динамически. Когда, например, я делаю фотоснимок, я запечатлеваю момент истины, абсолютно идентичный тому мигу, когда была сделана фотография, но очень ограниченный. Можно сфотографировать человека, когда он говорит из глубины сердца, в такой момент и под таким углом, что он будет только смешон. Эта фотография совершенно истинна с точки зрения момента, и совершенно ложно с точки зрения ситуации. В этом отношении фотография – истина, ограниченная моментом, застывшая и не передающая жизнь. Многое в богословии создавалось именно так. Был схвачен момент, заморожен, и было сказано «вот оно». Можно поступать и по-иному. Мы можем пытаться выразить динамизм ситуации, истину движения, а не событий, стоящих за движением. Примером я вам дам картину Жирико под названием «Дерби вепсами». Когда вы смотрите на картину, вы видите несущихся лошадей. Если вы знаток в лошадях, а не в живописи, вы заметите, что лошади так не скачут. Художник исказил данные естествознания, чтобы передать нам чувство движения. И прав-то он, если он хотел довести до нас именно движение. Но он не прав, если хотел показать, как лошадь скачет галопом. В богословии есть та же проблема. Есть аспекты богословия, которые могут быть выражены только динамически. Но чтобы выразить их динамически, невозможно сделать ряд моментальных фотографий. Мы должны выразить движение, а не то, о чем идет речь. И, наконец, есть та проблема, что мы всегда выражаем истину с какой-то точки зрения. Мы не выражаем ее с точки зрения Бога, а с точки зрения человека, с точки зрения того физического пункта, откуда я смотрю. Я хотел бы вам дать пример не очень возвышенный, но он, мне кажется, реален. Пример искусственных зубов, вставной челюсти. Когда вы говорите «вот искусственные зубы», вы исходите из определенной точки зрения. Настоящие зубы растут сами во рту, и вынуть их нельзя. С этой точки зрения зубы, которые можно положить на этот стол или в стакан, не настоящие. Но если обратиться к сделавшему их технику, настоящие они или нет, это настоящие вставные зубы. Так вот, это очень важно, потому что мы делаем множество утверждений, не сознавая, что делаем их с определенной точки зрения, и что есть и другие точки зрения. Я не хочу сказать «точки зрения нашей веры». Я вовсе не хочу сказать, что можно взвесить различные аксиомы и логически развить иную тему. Я лишь хочу сказать, что на самом деле точки отсчета часто определяют истину или ложность того, что мы говорим. Все это ставит под вопрос образы и формулировки, которые мы высказываем о человеке, о Боге, об их взаимных отношениях. Но центр тяжести, так сказать, источник надежды, именно сомнение, а не безошибочная устойчивость. Потому что сомнение в каждый миг ставит под вопрос узость нашего видения, ограниченность нашего понимания, и свидетельствует в каждый миг, что сам Бог, живой Бог, вторгся в наше сознание и ломает модель. Модель разлетается на куски. Но ни на миг это не предполагает угрозу самому Богу. Бог превосходит модель, превосходит статичный образ. Он превосходит и динамичный образ, он превосходит и понятие тайны. он превосходит познание, как мы его понимаем в терминах познания мира материального. Он превосходит даже приобщенность, как мы ее понимаем в меру нашего опытного знания. Все может и должно быть поставлено под вопрос. Не потому, чтобы мы ставили под вопрос Бога, человека или взаимоотношения, но потому, что в каждый момент Бог требует от нас более глубокого понимания и более животрепещущего отношения с Ним.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Бог под вопросом». В этом фрагменте владыка Антоний указывает на важный аспект в разговоре о христианском понимании категории «истина». Истинное представление и истинное говорение о Боге выражено в церкви тем, что называется догматами. Например, догмат о том, что Бог есть Троица, или что Иисус Христос одновременно совершенный Бог и совершенный человек, и так далее. Как совместить это с тем, что мы только что услышали у владыки Антония, с тем, что любые наши слова о Боге, даже самые догматически верные, это всего лишь слова, грубо говоря, всего лишь догматы. Может быть, и не нужны они тогда вовсе. Почему церковь так настаивает на том, что одни представления и слова о Боге верны, а другие нет? За ответом на эти вопросы мы обратимся к книге современного греческого мыслителя Христоса Яннараса «Вера Церкви». Давайте послушаем аудиоверсию этой книги, фрагмент главы «Догмат и ересь».
Путь богопознания представляет собой образ жизни, а не образ мыслей. С другой стороны, известно, что сама Церковь выработала определенные теоретические положения или догматы веры, как их принято называть сегодня. Не возникает ли здесь противоречие? Если мы подойдем к этому вопросу с исторической точки зрения, то увидим, что в течение первых трех веков своего существования Церковь не прибегала к теоретическим формулировкам хранимой ею истины, не обладала еще системой определяющих веру догматов. Ранняя Церковь просто жила верой. Истина воспринималась и переживалась первыми христианами как нечто очевидное, непосредственно данное и потому не нуждающееся в теоретической обработке. Конечно, уже в первые десятилетия новой эры возник особый язык, способный в терминах и образах выражать церковный опыт. Язык Евангелия, апостольских посланий, текстов, связанных с внутренней жизнью общин. Но в этом языке мы не обнаружим ни теоретических положений, ни умозрительных формулировок. Он просто выявляет и обобщает живой опыт веры. То, что мы сегодня называем догматом, возникает лишь в тот момент, когда истина Церкви подвергается опасности со стороны ереси. Слово «ересь» означает выбор, предпочтение какой-либо одной части истины в ущерб целому. Еретик возводит в абсолют одну из граней цельного опыта Церкви, таким образом неизбежно превращая его в нечто одностороннее и ограниченное. Подобная абсолютизация всегда носит рассудочный характер. Она есть результат умозрительного выбора, связанного, как правило, с упрощенным и схематичным восприятием церковной истины. Классические примеры ереси – несторианство и монофизитство. Первое абсолютизирует человеческую природу во Христе, второе – природу божественную. В обоих случаях подрывается и, в конце концов, разрушается полнота веры в божественное воплощение Бога-человечества Христа. Несторианство сводит ее к провозглашению нравственного идеала совершенного человека, монофизитство – к абстрактной идее невоплощенного Бога. Церковь отвечает на еретическую угрозу тем, что устанавливает пределы истины, то есть определяет границы живого религиозного опыта. Знаменательно, что первым наименованием догмата было греческое слово «орос» – «предел», «граница», латинское «терминус». Сегодняшние догматы – это пределы, установленные Вселенскими соборами. это те отвлеченные положения, в которых Церковь выражает свой опыт веры, указывая границы, отделяющие истину от ее еретических искажений. Можно привести наглядный пример того, каким образом опыт выявляет пределы истины. Допустим, некто станет утверждать, что материнская любовь выражается в непреклонной суровости к ребенку и ежедневной порке. Если нам довелось в жизни испытать на себе подлинную материнскую любовь, мы немедленно возмутимся против подобной лжи и противопоставим ей другое определение этого чувства, извлеченное из нашего собственного опыта. Возможно, мы скажем, что любовь матери к детям проявляется в нежной привязанности и заботливости, соединенных с мудрой требовательностью. Пока настоящая материнская любовь не подверглась опасности фальсификации, не было никакой необходимости прибегать к определениям. Для нас это чувство было чем-то само собой разумеющимся, непосредственно пережитым, не поддающимся объективным формулировкам и в то же время понятным и очевидным. Потребность в определении возникла лишь в связи с опасностью искажения, смешения материнской любви с тем, чем она не является. Однако формула не в состоянии подменить собою опыта, она лишь обозначает его границы. Если человек сам не испытал в жизни родительской любви, будучи сиротой или по иным причинам, он в состоянии усвоить ее определение, но так и не узнает, что такое сама любовь. Другими словами, знание определений и формулировок истины не есть знание истины как таковой. Вот почему атеист может очень хорошо изучить догматы Церкви о троичном Боге, о том, что Христос – совершенный Бог и совершенный человек, но из этого вовсе не следует, что атеист познал заключенную в них реальность. Мы подошли к пониманию того пути, которым Церковь ведет нас к познанию истины. Этот путь получил наименование «апофатического». Апофатизм означает отказ от попыток исчерпать глубины веры логическим путем. Теоретические положения нужны и необходимы, поскольку они определяют истину, то есть устанавливают пределы, границы, за которыми начинаются искажения и подмены. Для членов Церкви пределы, догматы, представляют собой константы, не допускающие изменений либо перетолкований в своих формулировках. Но в то же время определение не испытывает и не заменяет непосредственного познания истины, доступного лишь живому опыту и находящего выражение не в умозрительных построениях, но в конкретном образе жизни. Апофатический подход заставляет христианское богословие использовать не столько язык формальной логики и схематизированных понятий, сколько язык поэзии. Дело в том, что привычный нам логико-понятийный способ выражения рождает в людях обманчивое ощущение полного и прочного обладания знанием, если им удалось уложить в голове соответствующую цепочку рассуждений. Между тем, поэзия с помощью образов и символов всегда указывает на некий смысл, таящийся за прямым значением слов – смысл, доступный скорее непосредственному опыту жизни, нежели отвлеченному умозрению. В богословских текстах отцов Церкви часто сопоставляются взаимоисключающие понятия. В этих антитезах понятия отрицают друг друга на уровне значений, чтобы с тем большей полнотой смог выявиться их внутренний смысл, не вмещающийся ни в какие схемы. Чтобы весь человек, а не только его рассудок, обрел возможность опытного приобщения к истине. Бог Церкви есть сверхсущностная сущность, божественность, превосходящая божественное, безымянное имя, безначальное начало, дух, невмещаемый духом, неизреченное слово, смысл, невыразимый никаким смыслом. Познание Бога есть ведение в неведении, непричастная причастность. Богословие же представляет собой оформление бесформенного, образ не имеющего образа, представление непредставимого, начало завершившегося. оно выражает неподобное подобие, в котором все вещи соединяются воедино. Истина отождествляется с непосредственным опытом, а богословие – с видением Бога, этим исполнением неисполнимого. Богословы, которым даровано видение Бога, несозерцаемо созерцают невыразимую красоту Божию. Они, не прикасаясь, обретают, и, не постигая, постигают его образ, не имеющий образа, его бесформенную форму и неявленное явление, в его безвидном облике, в сокровенной красоте, одновременно простой и вечно иной. Не случайно в неразделенной церкви первых восьми веков новой эры и в ее историческом продолжении в восточном православии одна из основных функций богослужения – катехизаторская, то есть обучение вере и передача истины верующим. В литургическом цикле, в церковных службах, вечерней, утренней литургии, часах теология становится песнью и поэмой. Она не столько усваивается чисто интеллектуальным путем, сколько непосредственно переживается. Приобщиться к истине Церкви значит участвовать в ее образе жизни, в праздничном собрании верующих, в явлении нового человечества, победившего смерть.
Это был фрагмент аудиоверсии книги современного греческого богослова Христоса Яннараса «Вера Церкви». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о том, какое место категория «истины» занимает в христианской картине мира. Нередко можно услышать, что истина – понятие научное. Ученые ищут истину. А вот верующие опираются на какие-то недоказуемые положения, к истине никакого отношения не имеющие. При этом те же верующие говорят, что для них – написанное в Библии, истина. Как все это сочетается? К размышлениям над этими вопросами обращается один из самых известных пастырей русского зарубежья, епископ Василий Родзянко. Давайте послушаем фрагмент архивной записи одной из его бесед под заголовком «Библия и наука».
Библия и наука. Сразу скажу, что Библия не наука, и наука не Библия. И поэтому совершенно неверно пытаться объяснять науку Библией, а Библию наукой. Они говорят о разном. Хотя говорят о том же мире, однако говорят о разном положении того или иного состояние в данных условиях данной части космоса и Земли. И это всегда надо учитывать, потому что, когда мы начинаем смешивать одно с другим, то мы оказываемся, можно сказать, в разных мирах и поверяем другим мирам то, что к нему не относится. И это справедливо и в отношении Библии, и в отношении науки. И здесь я скажу так, что действительно все, что сказано в Библии, все есть по нашей вере, не по науке, а по нашей вере истина, абсолютная и совершенная, потому что это откровение Божие. Таков догмат нашей Святой Церкви. Мы так верим и так и будем продолжать верить, потому что в этом основа всего нашего познания веры и знания нашего богословия. С другой стороны, мы не можем не учитывать, что некоторые явления, которые описаны в Библии, не могут быть поняты без того, чтобы не соотнести это с научными познаниями, которые говорят о том же состоянии, но говорят с точки зрения научных познаний, научных данных и, что самое главное, научного опыта. Не только теории, но и опыта. Мы знаем, что в науке есть, с одной стороны, гипотезы, есть теории и есть научные факты, уже проверенные и испытанные. Однако даже проверенные и испытанные факты, как, например, закон притяжения, который был поставлен Ньютоном, продолжает оставаться как закон притяжения в науке, но тем не менее его полное познание сейчас увеличено, расширено, и в частности теорией относительности Эйнштейна, как относительности малой, так и так называемой общей теории относительности. И в этом отношении нам нельзя этого всего забывать. Кроме того, все данные, которые у нас есть и по палеонтологии, и по геологии, и по антропологии и так далее, они все, конечно, не могут не учитываться, когда мы изучаем Библию и то, что Библия говорит об происхождении нашего мира и обо всем, что дальше произошло с точки зрения библейской. Если мы так будем относиться и к одному, и к другому, и к Библии, и к науке, то мы увидим, что никакого противоречия между ними нет, по той простой причине, что они говорят о разном. Об одном и том же мире, повторяю, но о разном. И это разное, оно сопоставимо друг с другом, и необходимо их сопоставлять, потому что это явления, которые дают нам более полное познание истины в целом. И тогда мы оказываемся на правильном пути. Когда люди начинают путать одно с другим, то тогда неминуемо они вступают в состояние некоторого противоречия, и тогда запутываются в этих совершенно несущественных и недействительных окажущихся противоречиях. Это все тоже очень важно учитывать, прежде чем мы начнем изучать Библию и науку как отдельно, так и вместе. Нельзя изучать Библию только отдельно, нельзя изучать науку только отдельно, но также нельзя и смешивать одно с другим. И в данном случае халкидонский догмат о двух природах во Христе, божественной и человеческой, очень правильно оценивает и отношения между Библией и наукой, потому что это по существу тоже человеческое с одной стороны и божественное с другой. Божественное откровение – Библия и человеческое познание – наука. Совершенно так же соотношение, как это человеческая природа во Христе и божественная природа, природа в Логосе, который и есть Слово Божие, Сын Божий, который воплотился и вочеловечился и стал человеком. И халкидонский догмат, как мы помним, говорит о том, что единство – это совершенно, единство лица Христа – одно, Это единство, это целостность всего лица, личности, но в то же самое время природы и не смешиваются, и не разделяются. И вот это не смешивание и не слияние, и членораздельность, но не отделение одного от другого, как две совершенно разные и совершенно не связанные друг с другом природы, не могут пониматься и рассматриваться по этому учению православной церкви. И точно так же, именно абсолютно с тем же догматическим основанием мы говорим о взаимоотношении науки и Библии, когда мы их рассматриваем и как целое, как единую истину, и она в данном случае единое целое, как и личность Христа, но природы их разные, потому что божественное откровение, оно божественно, и основа его Божия, а наука – это природа человеческая, которая исходит из человеческого учения, из человеческого познания и установленных этим познанием и данным человеку Богом умом и анализом всего при помощи ума, и также данными научными, которые нам дают возможность установить то, что иначе было бы абсолютно невозможно. И вот если мы так будем ясно видеть одно и другое, и в то же самое время не разделять их абсолютно, потому что это единая истина, это похоже, параллельно с тем, что мы говорим о едином логосе, о едином лице Христа. Так единая истина, потому что она тоже связана с логосом. Она связана с премудростью Божией, а премудрость Божия и есть Сын Божий, как мы это знаем по учению святого апостола Павла, принятого всей Церковью во Христе. Итак, если мы будем таким образом подходить к этой проблеме, то мы увидим, что мы не потеряемся на нашем пути.
Это был голос епископа Василия Радзянко, фрагмент архивной записи одной из его бесед под заголовком «Библия и наука». А вот та же тема, только взятая более широко. Знание научное и знание религиозное. Как они сочетаются? В истории был такой эпизод. Три великих ученых своего времени зафиксировали странное астрономическое явление. Это заставило их отправиться в дальний путь, чтобы удостовериться в истинности своего открытия. И они удостоверились. Странным астрономическим явлением была Вифлеемская звезда. Великими учеными своего времени были волхвы. Их великим открытием было рождение Спасителя мира, который через 30 лет скажет о себе: «Я есть путь и истина и жизнь». По мысли нашего следующего собеседника, волхвы явили собой, как настоящий ученый должен относиться к истине, к той истине, которая всегда превышает его человеческое понимание. Давайте послушаем фрагмент архивной записи одной из радиобесед протопресвитера Александра Шмемана на эту тему.
«Издалече пришли мы. Так говорят таинственные восточные мудрецы, пришедшие поклониться, согласно евангельскому рассказу, родившемуся Христу в Вифлеемской пещере. Издалече пришли мы. Но что же привело их издалече? Откуда узнали они об этом младенце, пещере, радости, и что означает их поклонение? Скептически настроенный, в духе научного позитивизма воспитанный человек пожмет, должно быть, плечами. Для него это глупый, ничего не значащий вопрос. Ибо как можно серьезно относиться к давно уже развенчанной легенде, к сказке, в которую верят одни лишь некультурные люди? На это ответить можно, конечно, что эта сказка, как-никак, на 2000 лет вошла в плоть и кровь человечества, глубочайшим образом изменила само человеческое самосознание, произвела неслыханное цветение в человеческой культуре, родила величайшие из когда-либо существовавших мировых искусств. Но допустим даже, что рассказ об этих таинственных мудрецах, исчислявших звезды и по звездам пришедших колыбели Христа, что рассказ этот миф, и что исторически, научно, мы ничего об этих людях не знаем и никогда не узнаем. Допустим. Но ведь остается и то, что миф этот поставлен христианской верой, христианской памятью в самом начале христианской истории. А не значит ли это, что он открывает нам что-то, по всей вероятности, очень важное, и в самой христианской вере, о том, как понимали и переживали ее сами христиане на заре своего исторического существования? Вот нам все говорят, что христианство, религия – это запрет, поставленный человеческой свободе, что это запрет искать. Религия – это сплошной догматизм, требующий от человека прежде всего отказа от разума, от анализа, искания, проверки. Это тьма, порожденная суеверием, страхом и невежеством. Но тогда почему же в самых первых строках Евангелия находим этот рассказ о людях, которых на современном языке мы не можем назвать иначе, как учеными? Восточные мудрецы. Мы до сих пор изучаем вавилонскую астрономию, и современные ученые знают, что не только далеко не все в ней было малоценным, а что, напротив, древнее знание это сделало возможным дальнейшее развитие науки. Так вот, какова бы ни была наука того времени, это все же была наука, а это значит искание, анализ, проверка. И каковы бы ни были ученые того времени, это были ученые, люди, выше и дальше сумевшие заглянуть в тайны мироздания, чем другие люди. И, что самое важное, их привело к Христу, как подчеркивает Евангелие, именно это их искание, то есть, иными словами, их наука. Мы исчислили звезды. Это значит, мы искали, и наше искание привело нас сюда. И если этот рассказ, повторяю, поставлен христианами в начале Евангелия, не значит ли это прежде всего важность для христиан, именно искание? «Ищите и обрящите», — говорит Христос. «Ищите и обрящите», — говорит в сущности и наука. Ученый ведь очень часто сам не знает, чего он ищет. Но он знает, что в конечном итоге он ищет истины, только истины и всей истины. И если он не ищет, то он и не ученый. Но он не знает часто, куда приведет его это искание. Он заранее знает, опять-таки, если он ученый, что он примет эту истину, какой бы она ни была, и он смирится перед нею. Смирение перед истиной. Не есть ли это главная, основная предпосылка науки, основа всякого научного мировоззрения? Вся история науки наполнена своего рода чудесами. Ученые искали одного, а находили совсем другое. Искали материю, а нашли энергию. Искали ограниченности, а нашли безграничный космос. Искали железного детерминизма, а нашли своеобразную свободу. Вот на наших глазах в наше время совершилось и совершается такого рода научное чудо. И оно стало возможным только благодаря исканию и смирению научного разума перед истиной. И сегодня, в наши дни, совсем не религия, не христианство накладывает запрет на это искание. накладывает его узколобый фанатизм и догматизм идеологов, заранее определивших, что наука может и чего не может искать и найти. Религия, Христос просто говорят: ищите и обрящите. Догматизм современной идеологии говорит: ищите, но не смейте находить духа и души, потому что их все равно нет. И главное, не смейте находить Бога. Когда вы подходите к главному, запредельному, глубинному, к тому, что, между прочим, чувствовал и о чем писал Эйнштейн и все великие ученые, извольте остановиться. Тут граница, тут запрет, ибо мы вашим именем от лица науки объявили людям, что никакого Бога нет, не может быть и не должно быть. Так вот, кто же накладывает запрет? Кто противится исканию? Вот почему так драгоценен, так важен этот рассказ о мудрецах в начале Евангелия. Да, мы ничего не знаем о них, кроме того, что они мудрецы. Но мы знаем, что они пришли издалече. И это издалече, не относится ли оно ко всему исканию человечества? Мы все идем издалече. Бесконечно длинен путь человеческого роста, искания и нахождения. И так часто мы не знаем, куда мы идем. Но только бы идти, только бы не иссякала в нас эта жажда, эта потребность истины. Только не удовлетворялись бы мы маленькими, частичными, дешевыми ответами. Христианская вера говорит нам, если идти до самого конца, если смиряться всегда перед истиной, если думать только о ней, служить только ей, искать только ее, если, иными словами, быть тем как раз, чего хочет подлинная наука, то придем мы, как и когда, не знаем, вот все к той же светоносной рождественской ночи, к младенцу, пришествие которого в мир ознаменовано было этой торжественной радостной хвалой: «Слава Вышних Богу! На земле мир, в человецах благоволение!» Тогда у колыбели Христа встретились только очень мудрые люди и только очень простые и смиренные люди. Мудрость и смирение, наука и человечность, истина и любовь, и радость бесконечная.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Отец Александр говорит о смирении перед истиной. И удивительно рифмуются с этим слова еще одного пастыря русского зарубежья, архиепископа Иоанна Шаховского. У него есть эссе под названием «Печать истины». Это уже вовсе не о науке и вере, это о человеческом сердце, о том, с чего мы программу начали, о том, что искать истину, как сказал святой, значит искать предмет любви. Уже прозвучали слова Христа из Евангелия от Иоанна: «Я есть путь и истина и жизнь». А в другом месте, в Евангелии от Матфея, Христос скажет о себе еще и так: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Две линии сходятся в одну, и размышления об истине смыкаются с размышлениями о человеке. И в этом смысле кажется не случайным, что архиепископ Иоанн Шаховской называет смирение и скромность в человеке печатью истины. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этого эссе.
Однажды в доме, куда он был приглашен, Христос увидел, как званные выбирали первые места. Заметив эту житейскую деталь, Господь, для которого ничего не было в нравственном мире второстепенного, сказал слова, которые остались звучать над миром: «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званных им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подошедший не сказал тебе: уступи ему место. и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, пришедший садись на последнее место, чтобы звавший тебя подошедший сказал: «Друг, пересядь выше», тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Проявление человеческого самолюбия совершается чаще всего именно в житейской обстановке, в гостях, в гостиной, в столовой. Как и в древние времена, современный гость тоже хочет сесть на место более почетное. Такое местничество сильно было в ходу у бояр Московской Руси, которые, никак не являя в этом православного духа, стремились друг друга пересидеть за царским столом. Но, конечно, кроме трапез самых бедных людей, во всех странах мира идет, хотя и незаметное, соревнование в честолюбии. Скромность – трудная форма добра. Человек, болезненно думающий о том, как бы в чем ни поставить себя ниже другого и как бы поставить себя выше другого, не способен к созидательному труду, тем более к высшему, духовному. Это, может быть, более всего относится к нам, пастырям. Тщеславие есть признак не только нравственного, но и умственного застоя. В мудрых и спокойных словах Христос открыл нам, людям, эту истину. Но перед тем, как остро обличить человечество, Он выявил свое божественное милосердие, исцелив больного. Это было в доме одного из начальников фарисейских, и случилось в субботу, в праздничный день, когда запрещалась всякая работа. Как в нашу эпоху, не понимали многие и тогда, в чем дух настоящего религиозного праздника. Не понимали того, что он состоит не в мертвой букве внешнего выполнения предписания, но истинный праздник религиозный есть день послушания Богу в духе и истине и выявлении милосердия. И вот, не понимавшие этого религиозного смысла праздника люди сочли исцеление Христом больного в праздник нарушением заповеди о покое седьмого дня. Такова слепота людей. Но Господь пришел для спасения слепых. В тот день, когда Христос был у фарисеев в гостях, предстал пред Него человек, страждущий водяною болезнью. Иисус спросил законников и фарисеев: «Позволительно ли врачевать в субботу?» Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. Присем сказал им: «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тот час ли вытащит его и в субботу?» И не могли отвечать ему на это. Дело человека – творить добро и помогать людям, братьям, всегда и особенно в религиозные праздники. Всякий день – день Божий, и есть добро Божье, и создан для добра. И праздник веры – это милосердие Божье и человеческое. И, уча этой истине, Спаситель указал, что явлению милосердия более всего мешает человеческое самолюбие. И оттого, желая исцеления всем людям, Он сказал: «Всякий возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Многие в мире не знают духовных законов, но эти законы существуют и опровергают неверие в духовный мир. Жалкое, отталкивающее впечатление производит на всех, даже нерелигиозных людей, человек, который сам себя хвалит. И чем больше человек собою похваляется и себя превозносит, тем более он кажется жалким для окружающих. Таково действие духовного закона. И чем человек скромнее, тем он приятнее для всех. Скромных все любят, тщеславные всех отталкивают. Мы ясно видим, что действует даже в неверующих людях непреложный закон. Неверующие тоже подчинены этому закону, и если они не ценят скромности в себе, они всегда ценят ее в других людях. Мы не ошибемся, признав скромность одной из самых утешительных черт человеческой личности. Скромность, безусловно, равна милосердию, так как в силу одной своей скромности человек уже милосерд к другим людям, не надоедает им своими претензиями, не мучает их своим посягательством на какую-то значительность. Вольно и невольно скромный всегда отдает честь, во-первых, Богу, а потом и людям, которые все имеют от Бога свои дары. Скромный оттого никогда в жизни не проигрывает. Его таланты и достоинства не унижаются его скромностью, наоборот, еще больше вырастают. И скромность отнюдь также не означает слабости, как думают некоторые, опасаясь скромности. Нет, она, только она, есть сила и доблесть духа. И в жизни обществ и народов гордыня идет перед погибелью. Уровень культуры прямо пропорционален скромности общественной и международной. И оттого слово, создавшее миры, приняло на себя жизнь скромного человека и прошло страдальческим путем жизни, показывая дух скромности как свет, ведущий в бесконечную славу Небесного Царства. Смирение Христа Иисуса стало печатью истины в человеке.
Это был фрагмент аудиоверсии эссе архиепископа Иоанна Шаховского «Печать истины». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».